Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12.35 в Москве, в студии все так же Марина Александровна.
И тот же Макс Челноков.
Да, Марин, ты бы вот хотела работать по той профессии, которую мы сегодня вот будем обсуждать?
У меня не получится.
То, что... Нет?
Нет.
Ты, какие качества должны быть у человека вот в этой профессии, как ты думаешь?
Терпение, крепкие нервы, интерес к людям.
Мне кажется, аналитический склад ума должен еще быть. Как-то немножечко, да? Угу. Друзья, мы сегодня поговорим о том, тяжело ли быть психологом сегодня в нашей стране. И почему их так много развелось на просторах
необъятной нашей. Почему все вот эти люди считают себя действительно психологами, ведут все вот эти вот каналы на Ютубе и советуют, как тебе жить.
Да, и зарабатывают такие деньги.
Да.
А может, это мифы, может, это неправда. Мы это сейчас узнаем у практикующего психолога, гипнотерапевта, преподавателя Московского института психоанализа Евгения Головина.
Головинова.
Я даже ударение мы с тобой отрепетировали.
Все верно, да.
Головинова. Ну, ты молодец.
А, Евгений, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Так, скажите, в какой момент вам пришла мысль стать психологом?
Знаете, вообще не сразу. По первому образованию я физик-ядерщик.
Логично.
Закончил военное училище, да, и был целый такой большой период своего времени совершенно в другой сфере. И потом в 98-м году как-то все это, знаете, в стране у нас все переворачивалось и где-то перевернулось в моей голове, и, соответственно...
Вы пошли куда-то учиться.
Я там, да, оказался, пошел туда учиться, и в итоге оказалось, что это, да, мое призвание.
Вот я Марину спросил, какими качествами должен обладать психолог? Вот это верно, что мы перечислили?
И да, и нет. Вообще изначально должна быть какая-то проблема у человека, потому что эта проблема – это то, что его будет мотивировать и двигаться, развиваться в этом направлении.
Разобраться, да?
То есть изначально разобраться в себе. То есть если человеку нету потребности в себе разбираться, если он не хочет этим заниматься, то, естественно, он туда даже не пойдет. Есть куча других направлений, в которых он будет себя чувствовать прекрасно, реализованно, и все у него хорошо. То есть изначально все-таки это какая-то мотивация. Понятное дело, что мотивации может быть несколько. То есть это к чему-то и от чего-то. Но в большинстве своем, конечно, человек хочет изначально решить какие-то свои внутренние конфликты, свои внутренние проблемы, которые, например, ему мешают стать счастливым. То есть человек живет по жизни, что-то делает и понимает, что у него как замкнутый круг какой-то, все повторяется, меняются персонажи, а сюжет, скажем так, все его истории один и тот же. Он хочет разобраться, естественно, а что он делает не так, почему у него что-то не получается.
Начинает
почему
думать.
Один человек более успешен, другой менее успешен. От чего это зависит? Что ему мешает? Что ему будет помогать? И человек, естественно, с такими потребностями, он туда начинает как бы входить во все эти, все то, что связано с психологией, чтобы лучше понять себя.
А самому можно разобраться вот в какой-то своей проблеме? Или нужно...
Это мы сейчас говорили про пациента. Про
и да, и нет. Кто... Нет, мы говорили сейчас про специалиста.
А, про специалиста.
Специалист должен иметь проблему.
Все понятно. А сам специалист может ходить к психологу?
Он обязан ходить.
А, он обязан. Тут спрашивает Панк 13, а кому ходит психолог? За психоанализом своим.
Он ходит к другому психологу. Вы знаете, круг замкнулся снова.
Психолог – человек, который правит, ну, как бы психику, помогает человеку другому разобраться.
Разобраться. Осознать. Помогает, да. То есть ставит вопросы или что-то делает так, чтобы человек... В итоге ведь какая задача, скажем так, психолога? То есть если бы мы взяли и могли бы все это объединить в какое-то единое, то человек... Если ему что-то хочется поменять в его сознании, он просто подумает по-другому, собственно, и все.
Здесь понятно, же нужно, Евгений, но я
поменять в чувствах, в эмоциях, в состояниях. И получается, что задача специалиста, психолога, именно менять внутреннее состояние клиента, который к нему приходит.
Я хотел вот о чем спросить. Понятно, что он может поменять. А если ошибся психолог?
Это, не туда свернул?
Да, не то посоветовал, не так направил мысли лечения человека.
И поэтому задача-то хорошего специалиста не давать совета. Оставить задачу так, чтобы человек сам принимал решение. Потому что таким образом он и на себя не будет ответственность брать за клиента. И передает ответственность клиенту, и клиент сам принимает решение. Он ставит его перед возможными вариантами того, как это будет развиваться. Он помогает ему осознать все эти варианты и принять правильное решение.
Каждому человеку правильный сейчас нужен психолог.
Потому что у психолога какая-то своя жизнь, свой жизненный опыт. А человек, который пришел, у него совершенно другая жизнь.
Марин, ты была у психолога хоть раз?
Нет.
Я вот тоже ни разу не был в жизни.
Но мне кажется, нам уже пора.
А мне нет.
Вот в каком возрасте нужно начинать?
Да. Знаете, есть ли какой-то, например, профилактику сердца надо в том-то возрасте, зубы, с
детства? Профилактику мозгов, если они есть, когда лучше начинать?
Психолог – это профилактика души, мозгов.
Вы знаете, мне кажется, начинать надо даже с родителей того ребенка, чтобы родители были более адекватные, более спокойные, создавали именно то состояние уюта и комфортно для ребенка, и тогда ребенок дольше не будет нуждаться в помощи психолога. А в любом случае всегда приводит к психологу потребность. То есть потребность того, что человек сам, например, не справляется с какой-то проблемой. То есть либо его депрессия, либо стресс, либо какие-то внутренние переживания уже начинают влиять на его психическое состояние, на его эффективность.
Вот Григорий СПБ правильно пишет, он тоже так делает, перекладывает ответственность на других. Получается, люди, которые приходят к вам, они перекладывают ответственность на вас.
Вы знаете, всегда человек
и хочет... И вы берете эту ответственность на себя?
Ни в коем случае, вы что? Зачем?
Но вы же беретесь за лечение.
Я беру за лечение, но я предупреждаю, что ответственность за это лечение также находится и в руках клиента.
Но я вот прихожу к зубному и говорю, вы знаете, у меня зуб. И мне доктор говорит, вы знаете, я вам вырву его, ну, вырвется он или нет, и полностью или нет, это ответственность не моя, а вы сами будете принимать решение, что да. А я сижу, он рвет, а я ору, не, а он, да.
Ну, это же как-то бывает по-разному. То есть, а сколько случаев действительно и зубной врач ошибается, и не те зубы вырывает, и плохо лечит, и ставит не те пломбы. То есть, естественно, ошибки бывают, как в любой профессии.
Давайте узнаем у наших слушателей, готовы ли они, ходят ли они к психологу. Да, 134-21-35, вы ходите, вы бывали и будете ходить. 134-21-36, нет, никогда, не были и не буду ходить. И 134-21-37, я к психологу, но был 1-2 раза, ну, так чуть-чуть иногда, код 495.
Евгений, вы еще гипнотерапевт.
Угу. Это что
такое?
Кто
это такой?
Ну, вообще есть, надо относиться к этому просто как к некому инструменту, который может быть и абсолютно разным, и абсолютно не директивным, то есть очень мягким, когда создается некое, скажем так, работает воображение или работает состояние, когда человек как бы к себе начинает примерять новые эмоциональные реакции. То есть задача гипноза вообще относиться к тому, как инструмент, который позволяет вам по-другому почувствовать, войти в другое эмоциональное состояние, которое для вас будет более эффективным. Этим занимается каждый спортсмен. Перед тем, как он выходит на соревнования в какой-то там период, когда выходит перед стартом, то есть у него задача себя настроить, то есть так, чтобы он показал максимальный результат.
Не только спортсмены, актеры, ведущие, мы тоже настраиваем.
Его задача психолога определенным образом поменять реакции клиента, который к нему приходит, чтобы если он боялся садиться в самолет, он переставал бояться, чтобы его состояние было более комфортным. И вы спрашиваете, нужно ли вам к психологу? Да уже давным-давно пора. Потому что несколько посещений психолога в большинстве своем, и вы будете заходить в самолет, смеясь.
А турбулентность, когда будет начинаться, я тоже буду сидеть хохотать?
Конечно.
Да?
Причем хохотать все очень и очень громко, понимаете?
Евгений, вот Виталий
нам, поверить,
да,
конечно,
пишет,
да.
Скажите, пожалуйста, куда, видно, к вам можно обратиться? Есть ситуация, у дочери 9 лет была травля в лагере. Какой-нибудь, может, сайт скажете? Ну, телефон не надо сейчас назвать свой личный сайт или какой-нибудь...
Как-то вас найти где-то найти можно где? В соцсетях?
Да, найти можно, во-первых, сайт Московского института психоанализа, при котором есть клинический центр.
Виталий,
и, соответственно,
это вам
есть,
говорят.
Да, есть мой сайт головинов.орг, в котором есть все телефоны, вы можете туда зайти, почитать, посмотреть. Да, и, естественно, дети, как бы они... попадают вот в эти ситуации, когда им действительно нужна помощь. Помощь обрести уверенность, поднять самооценку. Там. Это их также и психосоматические какие-то расстройства.
А
там,
взрослые,
нервные тики, еще
взрослые
что-то.
Чаще всего с какими проблемами приходят?
Да вы знаете, по-разному. В основном, конечно, это взаимоотношения с другими людьми, когда не могут выстроить, то есть когда что-то там не получается. Это взаимоотношения с собой, со своими там собственными страхами, работа с зависимостью, какие-то психосоматические расстройства. То есть, понятное дело, что я не говорю, что 100% людей, которые приходят, они все обретают там здоровье, счастливые, убегают там при...
Новая жизнь начинается, да. Ну,
в любом случае, в большинстве своем, да, она действительно начинается.
А, Марин, прочитай, «Лимузин» пишет, как ты думаешь, это что, это шутка или это какой-то аббревиатура?
Вегетососудистая дистония называется, это
«Лимузин» задает, а ВСД лечится? Я думал, знаете, вдруг это я по-другому расшифровал.
Да, мы должны понимать, что мы можем поменять отношение к этому. И если мы меняем к этому отношение, то у нас получается, что нету, скажем так, негативной эмоции относительно того, что происходит касаемо там, каких-то проявлений вегетососудистой дистонии. И человек проживает эти состояния просто легче. И потом со временем значимость для самого человека этой вегетососудистой дистонии, она уменьшается. И потом сходит на нет. Вот и все.
Виталий, сайт, еще раз.
Головинов.
Дальше.
Точка. Орг.
Орг. Виталий, для вас.
Виктор, смотри, пишет, психолог без психиатрического образования шарлатан. Да, вот если, например, обращаюсь к психотерапевту, к психологу, нужно там корочки какие-то смотреть?
Ну, естественно, есть как бы там много разных образований. Это, да. Во-первых, там психолог-преподаватель психологии, потом психологическое консультирование, то есть это отдельное образование, которое получается. Там есть клинический психолог, и есть уже психиатры, психотерапевты, которые работают препаратами, то есть работают и выписывают медицинские препараты. Мое мнение, естественно, что нужно как бы беречь свое здоровье, беречь свою печень, не слишком себя загружать, скажем так, этими препаратами, и стремиться все то, что можно вылечить без препаратов, естественно, лечить без препаратов. И опыт мой показывает практики, практически там около 20 лет, что это реально.
Евгений, с какими чаще диагнозами обращаются люди?
Вот диагноз – это,
ну, не если говорить диагноз, проблема, это
хорошо, невротические расстройства.
Да. Да.
То есть вот психолог, скажем так, он может работать именно вот с невротическими расстройствами какими-то. А так это проблема, вот я уже говорил, это какие-то страхи, это какие-то фобии, панические атаки, это могут быть зависимости, это могут быть проблемы в, там, в отношениях. И человек, да, в семье, человек не может выстроить. Это детско-родительские отношения.
Это вот такое понятие, вот сейчас это миф или нет, обострение весеннее и осеннее, это по-настоящему так бывает?
Конечно. Почему? То есть я вот по опыту могу сказать, что количество клиентов в этот период, оно максимально.
Синдром,
хлебное время
синдром
такое,
Маугли, значит, синдром Маугли, что описывал Киплинг, он существует на самом деле.
Ну, можно предположить, что идет там, погода меняется, с теплой на холодный, организм тоже перестраивается, и вот эти вот перестройки, они дают такие сбои, возможно.
А когда вы смотрите на человека, вот на обычного...
На нас, например.
Ну, например, на нас, не на
можете
нас. Вы можете понять, есть у него
рентген,
отклонения какие-то? Нужно, знаете, ему что-то лечить? Например, я боюсь летать на самолете, вы правы, да.
Ну да. Поэтому Евгений привел пример.
Как же видно, что я не люблю самолеты.
Ну, да. Естественно, когда человек... То есть, когда долго живешь в этом, происходит какая-то профессиональная деформация, по-моему... Вот мое личное мнение, что, в принципе, каждый человек, он может воспользоваться услугами специалиста и как-то себя немножечко подправить, стать, например, более спокойным.
Это приятно, Евгений показывает руки. Это нет, Евгений, вы знаете, я правда...
Я не согласен.
Я спокойный, но здесь надо роли у нас. Марина спокойнее, я как бы такой экзальтированный.
Иногда играя, можно заиграться.
Ну, безусловно.
А это происходит.
У меня, первое образование театральное, поэтому, знаете, в вашем театре переигрывают. Вот это. Если пациент пессимистично относится к лечению, это все не поддается, но не верит он
вам. Понятное дело, что очень много влияет именно сама психофизиология клиента, который пришел. И она, уровень доверия, это все просто будет определять то количество раз, сколько нужно клиенту прийти к специалисту для того, чтобы себя поправить. Если человек доверяет, если он открыт, если его нервная система более подвижная, то, естественно, эти изменения будут более быстрыми. Угу. Если человек более закрыт, если можно даже, знаете, как судить, вот человек в своей жизни не доверяет, долго принимает решения, постоянно что-то там
перепроверяет.
То есть, естественно, то же самое у него будет происходить и в работе с специалистом.
Угу. А бытует миф, опять же, что повар, мужчины-повара лучше, чем женщины. У психолога есть что-нибудь такое? Типа вот, ты могла бы лучше раскрыться кому, мужчине, психологу или женщине?
Не знаю, не думала об этом.
Я бы вот женщине. Не знаю, это опять же мое спонтанное такое решение, надо, может, подумать, может, ты мужчине. Есть какое-то...
Не, но мне кажется, это естественно, когда мужчина открывается женщине. То есть,
это нормально.
Ну, да.
С половиной стороны так живет, да.
Жень, портрет не пациента, как вы правильно называете?
Клиента.
А, клиента. Можете нарисовать? Мужчина, женщина,
плаще.
Возраст. Нет, я имею в виду
плаще лет. В надвинутой на брови шляпе, да? Такой,
нет, не об этом. Пол, например, возраст, достаток.
Ну, вообще, если так вот рассуждать, то, естественно, это достаточно интеллектуальные люди, естественно, потому что это те люди, которые понимают, что, используя только одну логику, они решить эту проблему не могут.
Так.
То есть это чаще всего все-таки это от 25 и где-то до 45 лет.
Угу. А у нас вот мы голосование объявили, ходят люди к психологу, не ходят. Вот хотите знать ответ?
Да, интересно.
Прогноз есть у вас какой-нибудь?
Нету. В процентах нет?
Нет,
нет. Вот я не знаю просто, как скажем так, ваших слушателей.
Я думаю, что процентов 25
что?
Ходят к психологу.
36 ходят к психологу.
Потрясающе.
Постоянно. 55% не были ни разу, вообще никогда, и 9% так, 50-50, один-два раза, может быть.
Знаете, очень ходить. Хороший процент, потому что раньше было совершенно по-другому,
тех,
было хуже,
сейчас.
Да, было хуже, и люди не понимали, собственно, зачем нужен психолог. Понятное дело, что, конечно же, хочется, чтобы каждый специалист, который занимался своим делом, он был все-таки профессионалом своего дела, и мы все с вами, там, каждый из нас ищет там своего стоматолога, ищет своего там врача, который своего парикмахера там и какого-то своего специалиста, которому он может довериться.
Мужа.
И мы передаем этих специалистов из уст в уста
да.
в основном.
Муж
почему?
Это не психолог.
Да потому что они хорошие. И, естественно, тут основная проблема заключена в том, чтобы найти именно того специалиста, который, во-первых, профессионал, и, во-вторых, он сможет подойти именно к вам.
А, это, мне кажется, еще, знаешь, сарафанное радио, да, может,
конечно, об этом и говорит Евгений. Да. Евгений, у меня еще такой вопрос, у нас остается мало времени. А как происходит сам прием? Вот, как мы видим, мы в кино.
Кушетка есть
кушетка,
или нет?
Вы напротив
диванчик
на стуле.
Диванчик какой-то. У вас какой-то если такой, знаете, планшет перед вами.
Клиент
планшет обязательно, конечно, что-то я записываю.
Да.
Естественно, делаю умное лицо, потому что без этого никак.
Очки спущены на кончик носа.
Ну, иногда могу одеть, когда хочется совсем уже сделать умное лицо, тогда одеваю очки.
Отлично.
Умное лицо тоже одеваю, естественно, и вот слушаю, когда человек рассказывает. Понятное дело, что это первая часть, которая позволяет мне собрать информацию о клиенте, который ко мне пришел, понять, о чем, собственно, разговор. Но для меня важно даже не то, что он говорит, а как он говорит. То есть я собираю некие его стратегии, его, скажем так, неких невербальных процессов, в которых он находится, потому что я их потом буду использовать для того, чтобы... А в другой части своей работы, скажем так, в гипнозе, в суггестии, уже создавать те изменения, ради которых, собственно, человек ко мне приходит.
Евгений, спасибо вам огромное. Давайте еще раз сайт назовем. Вдруг сейчас кто-то слушает и захочет к вам...
Головинов.org.
Заходите,
или
друзья.
Или Московский институт психоанализа.
И ищите там Евгения... Головинова, правильно сказал, практикующего психолога,
там
психотерапевта,
да,
преподавателя Московского института психоанализа. Спасибо большое, Евгений,
спасибо.
Хорошей вам работы. И побольше клиентов. Спасибо. Друзья, а мы сейчас, как и обещали, наш спецпроект, о котором мы говорили в программе вот буквально полчаса назад, самые интересные, самые забавные, необычные истории, связанные с Сергеем Доренко, в нашем
ему
эфире.
Сегодня 60 лет бы исполнилось.
Было бы, 60 лет. Да. Поэтому мы сейчас вот как раз этим и займемся.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа. Серебряная рожа.
Еще раз, да, всем здравствуйте, это мы, Марина и Макс, и у нас сейчас на связи Максим Сураев, летчик-космонавт, герой России, депутат Государственной Думы. Максим Викторович, добрый день.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Максим. Добрый день, Марина.
Да. Да. Максим Викторович, я хочу вам рассказать маленькую предысторию. Это было страшно забавно. Я не помню, какой это был год, вы сейчас поправите. Но звонок берет Сергей звонок. Марин, помнишь эту историю?
Да,
и,
да,
и
да.
И вы
да,
на
да,
связи, конечно. И вы говорите: здравствуйте, Сергей, это я, Максим Сураев, космонавт, звоню вам с орбиты. Не знаю, какая, какую тему вы сейчас обсуждаете, потому что у нас все в записи идет. Вы помните это?
Да, конечно. Ну, вы о чем говорите? Конечно, это впечатление было и останется. И, конечно, я все это я помню, как вчера.
А почему вы слушали на орбите именно Доренко? А я не знаю, или какую-то другую программу или там...
Вы знаете, потому что, ну, во-первых, я слушал, так скажем, давайте так, узнал я его и видел первый раз, когда он еще на телевидении.
Угу.
А, вот это действительно его своеобразные программы, действительно его там неординарный подход. Потом он, я его нашел, он когда был вот на радио, но не на вашей радиостанции, на предыдущей, где он работал. И у меня так получалось, то, что я детишек с утра вот возил в школу, потом как бы на работу, и это все в машине, и как-то вот я зацепил его, и, знаете, вот могу сказать, что по своему впечатлению, что действительно я много чего черпал, какой информации от него, много находил и узнавал интересного. И действительно, это было вот прям такое какое-то ожидаемое событие каждый день, потому что вот сейчас, подождите, сейчас вот он, Доренко, вот включится в эфир и начнется, и как бы, ну, я вот проживал с ним жизнь. Ну и, соответственно, когда летишь в космос, они там, в принципе, спрашивают и говорят, там, может быть, какие-то фильмы, может быть, какие-то это... Может быть, там, ну, там, музыку какую-то или какие-то вы хотите эфирные программы. На что я сказал, ребят, ну, действительно, вот хочу, чтобы, да, вы записывали и присылали мне Доренко. Потому что, знаете, каждый космонавт там и астронавт спортом занимается, ну, по крайней мере, там, 1.5-2 часа в день.
Угу, как раз эфи, вот. Время эфира
сегодня. И это время эфира, да. И я хотел, понимаете, я хотел вот быть, как это... как назвать, в струе, вот в этом, в жизненном ритме, чтобы вот что происходит в России,
ничего,
что
да.
происходит, да, в мире, потому что там с этим, ну, небольшой дефицит. Ну, вот,
понятно.
И, да, и я его слушал, и как бы его поклонник, и там тихий фанат, и вот и все. Но в один, да, да.
Да не, а у меня маленький технический вопрос. А как позвонить? Вы через ЦУП, через...
А это вообще, эта история реально смешная и реально комичная. И я могу сказать, что я до этого как-то, когда еще был на Земле, до этого как-то позвонил, и мы с ним пообщались. Ну, вот я сказал, так и так, там какой-то вопрос по космосу был. Я говорю, вот я Максим, там, со звездного городка, и, ну, и все. И на этом все, все, все как бы закончилось. И потом в один из дней, уже будучи на орбите, думаю, я знаю, что сколько сейчас московского времени. Мы как раз проснулись, там, позавтракали. Я думаю, вот, ну, просто на удачу. Потому что я до этого пытался несколько раз, соответственно, там, трубку никто не поднимал в ресторане. Вот думаю, на удачу еще попробую. Как раз у меня оставалось там до окончания полета, там недели 2-3, наверное, где-то вот так. Думаю, на удачу. Попробовал, взял, набрал телефон. А там связь происходит такая, что с Международной космической станции сигнал идет на спутник-ретранслятор. Со спутника-ретранслятора он идет в Хьюстон, ну, в этот центр, там у них космический. И дальше из центра передается в Москву. Дальше из Москвы уже раздается абонентам. То есть такая длинная цепочка, и поэтому время задержки даже, вот если вы там вспомните, то оно где-то примерно там, может быть, секунда, полторы, то есть пока сигнал проходит, это все. Ну и все, на удачу, просто на удачу.
И удалось.
И повезло, и удалось.
Да. Максим Викторович, у нас прям 30 секунд остается. Скажите, пожалуйста, вот у вас какие, ну вы уже перечислили, почему вы его слушали, но вот какие яркие эмоции, еще вот воспоминания, может, от его эфиров, что-нибудь одно, можете вспомнить?
Ну, что-то одно я не могу вспомнить, потому что действительно, если бы одно, то его бы так не слушали, его бы так не обожали, его бы так не действительно желали слышать. А он постоянно вот был где-то на высоте и постоянно нам предлагал что-то новое. Поэтому, конечно, очень жаль, что так случилось. И
но мы сегодня не, плачем, мы просто вспоминаем и продолжаем любить и слушать его. Максим Викторович, огромное спасибо, что уделили время и поделились своими воспоминаниями о нашем шефе. Максим Сураев был сегодня, сейчас у нас на связи, летчик-космонавт, герой Российской Федерации, депутат Госдумы. Слушайте в течение дня эфиры и еще услышите много интересных мнений и людей.
А Сергей Доренко.
Да. Марина Александровна. Марк Челноков. Оставайтесь, говорит Москва.